Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Владимир Емельянов, Алла Митрофанова. И напомню, что в гостях у нас сегодня ректор Курской духовной семинарии архимандрит Семен Томочинский. Мы говорим об одном в высшей степени интересном предмете, который в этой семинарии преподается – истории кино. И вообще о том, как смотреть кино, что смотреть, какие смыслы там, оказывается, можно найти. И я сижу и думаю, отец Семен, ведь по сути притчи – это притчи, которые есть в Священном Писании, в Евангелии. Это ведь тоже, наверное, такие сюжеты, которые обозначают архетипы нашего поведения или какие-то, не знаю, ну, повороты нашего сознания или вывихи души, которые встречаются в кино. И можно найти, вот я помню, со студентами совсем недавно говорила про станционного смотрителя Пушкина, и мы обращали внимание, насколько эта история отличается от притчи о блудном сыне. Причем насколько там не только дочь, но и отец сам отличается от того любящего отца, который в притче о блудном сыне изображен. Там же не случайно он как диктатор упомянут в эпиграфе почтовой станции «Диктатор». И выясняется, что много вкусного, оказывается, можно обнаружить, если к притчам относиться не только как к какому-то такому морализаторскому такому какому-то инструменту, но и как к художественному материалу.
Библия вообще очень поэтична и, собственно, использует многие художественные образы. И вот, да, действительно, вы очень точно подметили, что многие притчи Спасителя, они даже кинематографичные, вот как та же самая притча о блудном сыне, это такой сквозной сюжет мировой культуры, как мы знаем.
Там, хорошее, кстати, определение, кинематографичное.
Да, в живописи, там, Дюрер, там, и все остальные. Ну, и в кино тоже мы вспомним «Соляриса» Тарковского, да, ведь это как раз развернутая притча о блудном сыне, где она в финале и завершается вот этой картиной, да, кадром, где он на коленях у своего отца стоит, да, вот главный герой картины, то есть это, по сути, ремейк вот знаменитой картины, да, Леонардо да Винчи. А поэтому здесь потрясающе совершенно бывают вот такие свернутые как бы сюжеты. Не все, может быть, притчи такого плана, но многие из них, очевидно, могут быть развернуты в целый фильм, и, собственно, так многие и делают. Порой встречаются такие примеры в кино.
А можете еще какие-то такие примеры привести? Интересно же, эта фактура потрясающая.
Ну, есть, конечно, вот такие попытки, вот типа «Бен-Гура», да, сейчас, кстати, новый тоже ремейк.
А вы уже видели?
Нет, не видел. Ну, вот, кстати говоря, Коэна частично немножко высмеяли этот такой подход. Но, тем не менее, мы знаем, что вот тот старый Бен-Гур, конечно, был совершенно удивительный, который показывает евангельскую историю как бы совершенно с другой стороны, да, с глазами римского воина. Да, и потом во многих фильмах это отзывается. Там вот, например, такой был фильм «Каждое воскресенье», где главный герой, там тренер команды, он смотрит Бен-Гура на своем большом экране, потому что для него это вот такой тоже источник некоторого познания мира, вдохновения. Вот. Не так много, где впрямую, конечно, евангельские сюжеты воплощены, хотя есть замечательные, вот мы помним с отцом Андреем Ткачевым вместе смотрели Бунюэля «Млечный путь», да, и это как раз вообще история церкви вся там рассказана вот таким языком кинематографическим. То есть есть вообще уникальные фильмы, через которые можно, собственно, библейскую историю познавать. Я уж не говорю об экранизациях, как там «Зефирелли», там, да, «Иисус из Назарета», или там те же «Страсти Христовы» Гибсона. Это мы уже переходим к совсем такому.
Но это уже буквальное воплощение. А что касается, знаете, не буквального, может быть, даже это не библейский, безусловно, сюжет, а сюжет из «Фауста», но вот буквально на днях друзья мне посоветовали, и я обнаружила к своему стыду, что не видела фильм Иштвана Сабо «Мефисто», где речь идет об актере, который жил во времена становления Третьего Рейха. И как он, мечтающий о славе человек, сам не заметил того, как оказался во власти той силы, которая вечно хочет зла. и никаких там каких-то, я не знаю, высоких смыслов с ней связано быть не может. То есть такая чудовищная подмена понятий произошла. Он имел возможность уехать из страны и заниматься своим любимым делом, когда там, Гитлер только-только приходил к власти.
Как это сделала Марлен Дитрих, кстати?
Как вариант. Мог остаться в патриотическом порыве, что как Ахматова была там с моим народом, там, где мой народ, к несчастью, был. Но он остался не по этой причине и не уехал. Совершенно по другой причине. Он остался, потому что он понял, что может сделать прекрасную, блестящую карьеру. Ему обещали... лучшие роли, ему обещали того же Мефистофеля, ему обещали Гамлета, ему обещали, что он возглавит театр берлинский. И так и произошло. Причем там в основе лежит, ну, как бы так сказать, мягко, как бы по мотивам реальных событий, скажем так. Там не то чтобы реальные события в истории фильма лежат, но по мотивам. Там отдаленно напоминает историю действительно одного артиста. И... когда он выясняет потом, насколько глубоко зашел в этой своей сделке с Мефистофелем, фактически, в лице нацистской власти, уже поздно. Он уже на стадионе Третьего Рейха, на него уже направлены прожекторы, и ему предстоит поставить там то, что его шефы называют лучшим шоу в его жизни. Mm-hmm. Понимаете? И все мы знаем, что там происходило на этом стадионе Третьего Рейха. И этот компромисс с самим собой, с совестью, непонятно, как это происходит, в какой момент, когда переключается этот тумблер, и почему человек этого в себе не видит в тот момент, когда это с ним происходит, вот это, конечно, страшно. И я считаю, что это тоже христианское кино. Это кино про то, как внимательно и предельно внимательно нужно относиться к себе.
Ну, конечно, это, мне кажется, еще раз иллюстрирует тезис о том, что искусство – это инструмент познания жизни. Это не просто какое-то развлечение или отвлечение, а мы про себя смотрим. И это возможность, ведь у человека есть такое желание прожить много жизней, да, все-таки. Вот я хочу одновременно, особенно у молодых людей, да, я и то хочу, и то, как Цветаева прекрасно об этом писала, да, что с душой цыгана там ходить с табором, и то хочу, и пятое, и десятое. Но так вот это возможность искусства прожить много жизней, не ломая голову, не стреляясь там, не попадая в какие-то совершенно тупиковые ветви. Да, ты можешь на примере других людей увидеть, что к чему неизбежно тебя ведет вот эта дорога. Да, и зачем по ней идти, если она не та, если она тебя отвлекает от самого главного. Да, то есть вот это все-таки инструмент познания жизни очень мощный, на мой взгляд, кинематограф. И вот вы привели историю с Мефистофелем. Действительно, это тоже такой постоянный сюжет мировой культуры. И можно вспомнить и Сокурова с его Фаустом, и другие. Действительно, есть некоторые вот такие сюжеты магистральные. И в какой-то момент времени они нам могут помочь, знание этих сюжетов, сделать правильный выбор и не сделать ошибочного, а не пойти по ошибочному пути. Вот в чем еще сила искусства, что она помогает человеку увидеть свое место в жизни, свою миссию осознать. Вот, на мой взгляд, это, в этом очень важная роль кино.
А вам приходилось наблюдать в жизни такие примеры, чтобы человек, посмотрев кино, о чем-то крепко задумался?
Ну, мне, скорее, больше я бы к книгам, да, нес, что мне несколько раз очень помогали именно художественные произведения сделать какой-то правильный, можно сказать, очень важный в жизни выбор. Ну, я не буду в детали входить, чтобы сейчас не отвлекаться, но, в общем-то, мне кажется, сила искусства, она очевидна в этом случае. Причем это совершенно из другой области, это про других людей в другой период. И, казалось бы, они не похожи на меня, у них совершенно другой выбор. Но вот как бы сама обстановка и сам как бы логика развития сюжета, героя, она вот помогает тебе понять, куда тебе правильно идти. И мне это очень помогало, да, были такие случаи.
Мне бы, конечно, очень хотелось, чтобы у нас и в школах был предмет, похожий на то, что вы делаете для семинаристов. Я помню, как посмотрела фильм «Волна». Знаете, есть такой фильм замечательный, что называется, рекомендую всем.
К сожалению,
да. Он что-нибудь 2006 года, то есть не самый такой, не самый новый фильм, но вместе с тем он снят по книге, которая описывает эксперимент, реально происходивший в одной из американских школ, по-моему, в 50-е годы, а книга относится к 70-м годам, а фильм сняли в 2000, по-моему, вот в 2000-е, вот примерно с таким интервалом. О чем там речь? Там речь идет о том, что на одном из уроков в этой самой обычной школе, эксперимент проходил в Америке, а фильм, когда снимали, снимали уже в немецкой школе, речь идет о фашизме. И поскольку дети прекрасно понимают, что это такое, вроде бы все знают опыт исторический, через который прошла Германия, и прививка эта в нашем сознании уже существует, дети говорят, да нет, да такого больше никогда не повторится, да понятно, что это нужно быть больным на голову, чтобы последовать этим путем. И учитель берет на себя смелость провести с детьми эксперимент. И буквально за неделю, за две, за какое-то очень короткое время он показывает им, как легко они скатываются в эту идеологию, как легко они становятся управляемыми, как они легко начинают ходить строем и получают от этого удовольствие, как они легко начинают сбиваться в кучу и делить мир на своих и чужих, и все, кто не попадают в эту их команду избранных, становятся изгоями, как они сами начинают этих людей гнать.
На мой взгляд, это мы же и в реальной жизни сейчас наблюдаем.
Абсолютно.
Нет, вообще не то, что сейчас, а всегда.
Да. Как это, по-моему, настолько пронзительная, актуальная история, ее настолько важно было бы детям показывать в школах, как мне кажется, как профилактику вообще от подобного рода патологии, деление мир на черное и белое, на своих и чужих.
Помните «Чучело» фильм тоже?
Да, красивый, прекрасная картина.
Ну вот вы очень важный затронули аспект, еще один, да, важность изучения кино, потому что оно помогает бороться с какой-то пропагандой, с воздействием информационным на тебя. Это же сейчас в наше время манипулирование обществом, человеком, это одна из острейших проблем. И вот чтобы у тебя внутри было противоречие, ты должен понимать, как это работает. А об этом есть замечательная картина, вот мы как-то с вами вспоминали, «Walk the Dog», да, «Хвост виляет
собакой». «Хвост виляет собакой».
Да, но это классика, да, о том, как... Вот сейчас у нас ждут президентские выборы в США, но мы видим, что...
И у нас все... тоже.
Как, да, все работает.
Да, все это повторяется.
Каждый,
да,
раз.
При том, что этот фильм вообще стал пророческим, потому что, по сути, Клинтон использовал бомбардировку Югославии именно для того, чтобы отвлечь общество от сексуального скандала известного, да, с ним. То есть по лекалам этого фильма просто было сделано все. И, кстати говоря, таких пророческих фильмов, они встречаются, действительно. Еще одно мы направление, да, видим. Вот, скажем, был такой, мне тоже очень нравился фильм «Хабемус папам», да, «У нас есть папа».
«У нас есть папа».
Да, фактически...
Кстати говоря.
Да, мы тогда смотрели это несколько лет назад, думали, ну, это вообще это невозможно, чтобы такое случилось, что папа отказался, римский папа отказался от своего понтификата. Ну, это вообще, это просто какой-то в истории не было, и не может быть, никогда не может быть. И через год после этого римский папа Бенедикт, да, отказался от папского престола, понимаете? То есть вот в искусстве есть какая-то тайна и какое-то пророческое порой знание, может быть, порой и даже помимо воли создателя о чем-то оно проговаривается, просто понимая те законы, по которым функционирует мир и общество. И вот мы, изучая кинематограф, конечно, опять-таки повторюсь, самое лучшее его достижение, мы можем для себя многие вещи понимать, функционирование общества, воздействие информации на нас и так далее. А это без этого сейчас жить невозможно.
А вы смотрите «Хвост виляет собакой» с семинаристами?
Вот хочу им показать как раз в связи с выборами в Америке и вообще даже не в связи, а просто с функционированием информационного общества. Хочу им показать, мне очень интересно, какая будет у них реакция.
А как они вообще реагируют, когда вы с ними смотрите? Например, вы с ними посмотрели «Меланхолию» Ларса фон Триера.
Не, «Меланхолию» не смотрели.
Не смотрели.
Я все-таки бы не решился.
А, не решились.
Показать. Все-таки там надо очень такой резистентный...
Окрепшую психику, да, иметь.
Резистентным надо быть, да, чтобы это переварить. Или сразу после этого посмотреть «Древо жизни». Нет, мы, конечно, отбираем и, в общем-то, тоже методом проб и ошибок идем. То, что вот я, например, не ожидал, что «Голгофа» окажется таким трудным для них.
А вы напомните, про что фильм? Потому что, может быть, не все наши слушатели знают, что это за история.
Какой?
«Голгофа».
Ну, «Голгофа» — это, кстати, очень актуальный сюжет о священнике в Ирландии, который как раз после вот этого знаменитого скандала педофильского, да, когда на священников стали смотреть как на потенциальный источник угрозы. И вот, собственно, этому пастырю, настоятелю храма, ему говорит один из его прихожан на исповеди, что ты через неделю будешь убит, потому что когда-то вот твои собратья надо мной надругались, да, когда я был маленьким. Вот. И он знает убийцу, это один из его прихожан, но ничего не предпринимает, чтобы убежать, уйти. Ну и там целое, конечно, вокруг этого разворачиваются всякие драматические события, в том числе сожжение его церкви и так далее. Но главное для меня здесь образ самого священника. Это, конечно, спорный момент, и пора, я слышал от разных священников отзывы противоречивые. Но для меня это вот некий образец такого пастыря. Причем образец не в том смысле, что он там рыцарь без страха и упрека, а он со своими даже немощами. Там, ну вот он любит, например, там, машины такие хорошие. Вот у него гоночная там классная машина, да. Ну, ясно, что это слабости, так сказать, как-то это, может быть, не совсем. Или он там, мы помним, в баре там чуть ли там не драку там устраивает практически, да. Ну,
срывается.
Да, не совсем соответствует вот такому высокому образу священника. Но при этом он думает о каждом своем прихожане, переживает о его душе. Он не о себе думает. Он думает только о том, как помочь человеку, каждому. И для него каждый бесконечно дорог. Бесконечно, как для Бога. То есть это вот настоящий пастырь, который каждую овцу на своих плечах пытается вынести. Но то, что с ним случается в конце фильма, это другой вопрос. Я не будем раскрывать, да, может быть, кто-то захочет посмотреть. Но фильм очень жесткий и с некоторыми, конечно, и откровенными такими разговорами. И понятно, что для неокрепшей психики это может быть тяжело. Но я считаю, что поскольку проблема есть, и не только на Западе, но, в общем-то, она, возможно, и у нас существует, то надо понимать, как вообще к этому подходить. Потому что сейчас уже священник вести себя даже в обычной жизни должен совершенно иначе порой. Да? Ну, например, раньше мы там не могли там, даже представить себе, что нельзя там близко там, к детям подходить просто как священник, что ты должен всегда понимать, как это может быть воспринято, интерпретировано. Да, таким болезненным, искаженным сознанием. Да, хотя пастырь, он ко всем открыт, он не может замыкаться. Но вот надо это учитывать, что как сегодня общество на все это смотрит.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Архимандрит Семен Томачинский, ректор Курской духовной семинарии. Сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» мы говорим об интересном феномене. В Курской духовной семинарии, напомню, появился предмет, который называется «История кино». И вместе с семинаристами преподаватели, в частности, наш гость, отец Семен, смотрит вместе фильмы. Интересно, конечно, то, что вы рассказываете, и интересен ваш опыт. Мне бы хотелось список ваш посмотреть, просто для того, чтобы себе на будущее иметь в виду, на какие фильмы обязательно стоит обратить внимание.
А вот смотрите, я обратил внимание вот на какую историю. Мы ведь за время нашей беседы в основном в контексте, да, говорим о фильмах зарубежных. И не, совершенно не обращаемся к опыту отечественному, к отечественному кинематографу. А что у нас нет, скажем, достойных примеров? Там, скажем, вот фильм «Остров» или фильм «Поп», например.
Почему? «Петушоу» можно?
Нет, ну почему? Мы говорили и о «Солярисе», говорили.
Ну, это единичные примеры, но мы в основном сейчас, мы действительно говорим о зарубежном кинематографе.
Ну, вы знаете, может быть, я ошибаюсь, это мое субъективное мнение, но, к сожалению, как мне кажется, вот сегодня... Да, мы не берем советское кино, классическое, а вот сегодня все-таки зарубежные фильмы на уровнем выше, и очень редко встречаются, вот как вы упомянули, такие шедевры, как там «Остров», да, или «Поп», или «Орда», скажем, Пушкина, uh-huh. да. Их все-таки, ну вот я пишу там «Шапито Шоу», хотя это тоже весьма спорный и такой неоднозначный фильм, но по-своему, мне кажется, там есть о чем поговорить и какие христианские смыслы оттуда вынести. Но все-таки, к сожалению, по каким-то причинам, я не знаю, то ли бюджета не хватает, то ли таланта не хватает, то ли не знаю чего, вот наши отечественное кино, ну, отстает, надо это признать. Хотя, может быть, повторюсь, я ошибаюсь, от западного, даже в смысле вот христианских смыслов, я уж не говорю с точки зрения там зрелищности и там глубины и всего остального. Наши потом в основном какие-то депрессивные такие, не знаю почему, вот все как-то грустно. У нас черная комедия — это любимый жанр. Хотя в нем тоже, кстати, есть прикол. Вот, например, мне очень понравился «Горько», да?
Да, у меня тоже на языке крутится все время.
Я после него заболела.
Ну вот сейчас, смотрите, сейчас выходит, и у него был просто прекрасный прокат. Сейчас выходит и вышла очередная картина тоже вот этого жанра. У него есть, кстати, какое-то свое такое название. На эти картины валом валит молодежь. Что объяснимо, что понятно. Я уж не знаю, какие там христианские смыслы можно отыскать в фильме «Женитьба», например. Рейтинги просто колоссальные. В то же время выходят «Дуэлянты», например, да? С прекрасным Машковым, великолепный режиссер, великолепный актер. И фильм, я не хочу брать сейчас на себя ответственность, но он показывает низкие результаты, низкие рейтинги.
Но рейтинг — это все-таки, мне кажется, не показатель качества картины. Да?
Я согласен, что это не показатель качества, но мы же не можем все время говорить о фестивальном кино, да, и кинематограф не может быть все время фестивальным. То есть получается, что в киноиндустрии назрело время реформ. Кстати, вот что касается реформ в кинобизнесе, в киноиндустрии очень хорошо, я прям процитирую вам, это из газеты «Культура», как раз вот Красовский Алексей, режиссер фильма «Коллектор», корреспондент ему задает вопрос, а что кинобизнесу требуются реформы, и причем давно, отвечает Красовский, потому что у нас нет до сих пор профессиональной кинобазы, где можно было бы найти контакты, ссылки на портфолио любого специалистов кинематографа. Нет базы сценариев, недопущенных кинопроизводства, но высоко оцененных коллегами. Потому что в Америке такая история есть, это называется «блэклист». Нет независимой экспертизы и так далее, и так далее, и так далее. То есть это не потому, что нет хороших сценариев. Они, может быть, и есть, но вот они вот становятся, они становятся в категорию «блэклист». Но единой базы этих сценариев нет. То есть они вот так вот и пылятся где-то там на журнальных столиках у этих сценаристов и так далее, и так далее. И, может быть, в связи с этим связано то, что мы мало видим отечественных картин, которые вот несут в себе вот какой-то этот глубинный смысл. Да, наверное, а куда деваться молодежи? Вот они идут на «Горько» и на «Женитьбу». И там елки-палки вот эти.
Да ничего плохого нет, и пусть идут, и пусть все прекрасно.
Алла, никто же не сказал, что плохо. Вообще не прозвучало это слово, что это плохое кино. Конечно, пускай идут. Потому что оно соответствует их возрасту, оно соответствует их какому-то динамическому развитию на данном возрастном этапе. Конечно, ну,
естественно, пускай ходят. Естественно, что не нужно из всех фильмов вытаскивать христианские смыслы. Понятно, что во многих картинах его просто нет.
Ну, конечно.
Да, здесь не надо притягивать за уши. Вот. Ну, не знаю, я не специалист в кинобизнесе, здесь мне сложно анализировать. Но вот, например, в Курске я вижу, что народ практически перестал кино ходить, в кинотеатры просто, видимо, из-за того, что денег нету. Поэтому здесь такой период непростой сейчас. То есть дома-то наверняка смотрят, а вот, собственно...
Ну, еще же новые технологии.
Комплексная проблема.
Да, еще появились прокатом, новые технологии. Например, интернет-кинотеатры. Можно и не ходить в кино. Можно это все смотреть дома. И есть просто реальные компании, их немного, и среди них есть лидеры, где можно найти замечательную кинодокументалистику и классику мирового кинематографа, казалось бы, там, да, те вещи, на которых эти компании, интернет-кинотеатры, не смогут заработать, они могут себе позволить дать бесплатно зрителям такую услугу, посмотреть, там, скажем, фильмы той же новой волны итальянской, да, или французской, и так далее, и так далее. Франция, кстати, между прочим, все-таки вот нам надо обратить внимание на французский опыт в том смысле, что лишь незначительное количество голливудских картин у них в прокате. И очень они поддерживают отечественный кинематограф, свой французский.
Молодцы.
И большинство фильмов французских во Франции все-таки.
Ну, это в целом, кстати, касается французской культуры.
Да.
Они язык свой защищают.
Да, да.
И во всем остальном. Да, я согласен, но у меня вот нет готовых рецептов, как тут поступать, как сделать так, чтобы отечественное кино становилось лучше. Потому что, понимаете, если искусственно мы ограничим полностью приток западного, и что, и будем смотреть всякую...
Нет, смысл какой? Нет, нет, не идет речь о том, чтобы останавливать. Мы же сейчас не сидим, не какие-то радикальные меры предлагаем.
Отец Семён, а можно напоследок поговорить с вами о том, как все-таки вы бы рекомендовали выбирать фильмы для просмотра, на что опираться? Потому что, мне кажется, многим людям, у которых нет достаточной какой-то базы в голове, и, допустим, там, вот вы говорите, Куросава, а это кто? Mm-hmm. Да, и это может быть непонятно. Может быть, это будет полезно как раз узнать, на какие критерии стоит опираться. И потом, вы знаете, ведь, мне кажется, про любой фильм можно, ну, практически про любой, можно найти, о чем поговорить при желании или о чем задуматься. Это вопрос, как мы смотрим, как, насколько глубоко мы копаем.
Ну, почему не про любой? Если фильм поверхностный и неудачный, там не о чем говорить. У нас бывали, там, мы, кстати говоря, как-то смотрели со студентами экранизацию библейскую, как там «На исход», как она называлась, не помните, там про исход как раз евреев из Египта. Вроде так здорово все сделано, но настолько все примитивно. И не в смысле спецэффект, спецэффектом там все в порядке, а вот как бы по содержанию. Хотя вроде библейская тема, как раз нам близкая, но мы даже потом не смогли, никто не захотел об этом говорить даже, потому что просто очень слабый фильм. Он был там разрекламирован, может быть, даже у него касса была хорошая, я не знаю, сборы и так далее. Но что касается списка, я не думаю, что это можно сделать, вот такой универсальный для всех.
Список, а критерий, может быть, какие-то.
Сейчас
на
это
что
модно делать списки литературы для прочтения в школе, да, топ 100 книг там и все
это
такое
модно,
прочее.
Да.
Долой Льва Толстого из школы, Достоевского, зачем?
Сбросить мы никуда пароходы современности.
Да, мы никуда не денемся от того, что все-таки у людей разные вкусы немножко, и то, что нравится одному и как-то ложится на душу, другому может совершенно не... Кому-то нравится Чехов, кому-то Достоевский, кому-то Толстой, да, и это не значит, что кто-то лучше, кто-то хуже, да, то есть это все-таки существует такая вещь, поэтому здесь нет... Есть, конечно, фильмы, скажем, must-see, да, которые мы должны вот посмотреть. Я думаю, что такой список можно было бы составить.
А вот давайте навскидку. Вот must-see необходимо увидеть каждому. А что бы вы включили в тройку таких фильмов? Вот с вашей точки зрения. Понятно, что это очень субъективный рейтинг. Это рейтинг Архимандрита Семёна Тумачинского.
Вопрос из разряда «Ваша любимая книга».
Нет, можно об этом сказать, но надо понимать, что это не будет легким просмотром.
Так.
Что я называю фильмы, где придется, ну, трудиться.
Чем дальше, тем интереснее, да. Так.
Нет, ну, конечно, «Семь самураев» я бы поставил в этот список. Обязательно я бы поставил Тарковского. Ну, наверное, «Солярис». Да, наверное, «Солярис» или... Ну, у меня лично любимое вот последнее время больше «Зеркало», но, наверное... Вот нашу такую эпоху, «Солярис». И вы три сказали, да?
Три.
Не больше.
Можно больше.
Не надо, зачем?
Да, ну это совсем... Вы знаете, когда тройка, это значит, что вообще что-то такое...
Хорошо, пусть будет два. Пусть будут Куросава, «Семь самураев» и «Солярис» Тарковского.
Нет,
а как же все остальное?
Нет, это невозможно. Вообще надо десяток хотя бы.
Да нет, я думаю, что это в принципе невозможно. Я говорю, это вопрос из разряда «назовите вашу любимую книгу». Кто-то кому-то задали этот вопрос, он говорит, да помилуйте, но давайте как минимум не одну, а 50 я назову. Потому что сегодня, например, моя любимая книга – это снова Чехов. И причем не короткие рассказы, а, например, «Остров Сахалин». А завтра, например, это снова Довлатов. А послезавтра это, например, почему-то опять Стефан Цвейг, скажем. Или там Уилки Коллинз. А через неделю я снова вернусь к драматургии Уильяма Сараяна.
Я согласен, да, это зависит от
обстоятельств. На эти вопросы нет ответа.
Да, например, я в последнее время люблю пересматривать «Кин-дза-дза», да, потому что вот как-то ложится на какие-то ситуации жизненные.
Абсурдистские наши, да, вокруг. Согласен. Да,
поэтому здесь это зависит еще от того контекста, в котором человек существует, с какими-то его личными переживаниями, насколько это стыкуется. Но, с другой стороны, да, вот классика существует, и ее, конечно, надо знать. Ну, что-то из Феллини, что-то из Бунюэля, конечно, вот тоже в этот
список. Шукшин, «Калина красная», например. Ну,
понятно. Да, то есть я думаю, что десяток можно составить, но будет понятно, что это все-таки очень такая субъективная вещь.
И еще искусство вот, вообще субъективная
да,
вещь.
Мне бы, конечно, еще хотелось, чтобы мы не забыли один тоже маленький нюанс. Очень интересно экранизации кинематографические, художественная литература. Вот за что еще я люблю кино, что в совершенно другом языке, в совершенно другой материи, как воплощаются наши классические произведения. Вот вспомните там тот же там «Война и мир» вот недавно американцы сделали с Кирой Найтли. Ну, по-моему, прекрасная экранизация. И удивительно, что после таких успешных, скажем, экранизаций народ просто сметает книги. Казалось бы, ну ты уже все, ты что, ты посмотрел фильм, сюжет знаешь, все понял. Зачем тебе еще читать книгу? А потому что совершенно она по-другому, глубже и интереснее раскрывает вот те взаимоотношения героев, тот смысл, который автор туда вкладывал.
Я сразу вспомнила подвиг Роберта Бенини, о котором вы нам рассказывали в этой студии, когда он не просто прочел «Божественную комедию», он выучил ее наизусть, и он еще разобрался с комментариями к этому произведению, и он еще составил актуальные комментарии на ту текущую ситуацию, которая была в Италии на тот момент. Вышел что-нибудь на площадь Синьории, все это прочел со своими комментариями, с комментариями классиков, и наизусть, собственно, воспроизводя «Божественную комедию», его транслировали федеральные каналы, после чего «Божественная комедия» исчезла с прилавков магазинов, хотя стояла там годами, потому что чтение, мягко говоря, непростое. На здоровую голову читать не будешь, а на больную тем более.
У Бенини, кстати, тоже замечательный вот его фильм «Жизнь прекрасна», да, «Ля Вита и Белля», тоже про вот нацистский этот период, концлагерь. Казалось бы, жизнь все погибают, там один маленький ребенок остается в живых, но «Жизнь прекрасна», да, понимаете, вот вроде бы такого прямого христианского смысла нету, но по сути это же о чем? О нашей жизни. Да, и вот говоря об экранизациях, скажем, вот «Идиот», я там множество посмотрел экранизации Достоевского самых разных, но вот опять-таки лучше, чем Куросава, не вспомню. Хотя это на японском материале, там у него, извините, там когда надо молиться, там, да, они там в свои колокольчики буддистские звонят. То есть там все перенесено на почву Японии. Но при этом он раскрыл настолько глубоко и интересно Достоевского, и неожиданно порой, да, какие-то вещи, которые вот в самой ткани романа, романа скрыты или до конца непонятны, как-то Куросава сумел через язык киноискусства передать, раскрыть, что вообще я лучшей экранизации не встречал. Поэтому вот это интересное всегда сравнение книги, да, оригинала, и вот в совершенно другом виде искусства воплощения, да, еще как это режиссер увидел. Ну или еще там вот можно вспомнить удачный пример, «Великий Гэтсби» тоже мне понравился очень, экранизация недавно. То есть вот такие примеры есть, и они пробуждают интерес к первоисточникам, к художественной литературе. Вот в этом, мне кажется, тоже сила кино заключается.
О кинематографе, о живописи, о музыке, о культуре, о христианских смыслах, которые мы ищем в искусстве самых разных направлений, самых разных жанров, мы сегодня разговаривали с архимандритом Симеоном Томочинским, ректором Курской духовной семинарии, где, между прочим, преподают историю кинематографа, как это ни парадоксально может прозвучать. Спасибо вам большое, что нашли время прийти к нам побеседовать. Всегда мы рады вас видеть у нас в гостях. Программа «Светлый вечер» для вас провели Владимир Емельянов и Алла Митрофанова. Мы прощаемся. До новых встреч.
До свидания.
Спасибо, до свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».